Ирина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: Андерс Брейвик признался в совершении терактов в Осло. В поднятой со дна Волги Болгарии обнаружены тела еще нескольких погибших. Экономическая панорама, ключевое слово, книжный шкаф свободы. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, власти Норвегии предъявили обвинение директору сельскохозяйственной фирмы Breivik Geofarm Андерсу Брейвику, подозреваемому в осуществлении террористических актов в правительственном квартале в Осло и летнем лагере социал-демократической молодежи на острове Утоя. Итогом этого крестового похода, объявленного Андерсом Брейвиком норвежскому обществу, стали 98 убитых и пятеро пропавших без вести, а также десятки раненых, 20 из которых в крайне тяжелом состоянии. Об ультраправом радикализме в Европе и о психологическом портрете Андерса Брейвика с экспертом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Итак, главный подозреваемый, 32-летний Андерс Беринг Брейвинг, арестован. У него есть адвокат Гейре Липпештадт, который уже заявил, что его подопечный признал свою вину. В ходе допроса Брейвик назвал свои действия зверскими, но оправданными, и выразил желание дать более подробные объяснения причинам своего поступка во время судебных слушаний по делу о терактах, которые начнутся в понедельник, 25 июля. Тем временем норвежские средства массовой информации по крупицам воссоздают портрет человека, ставшего самым крупным серийным убийцей в истории страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Уроженец Восточной Норвегии Андерс Беринг Брейвик отслужил в армии, учился в коммерческой школе в Осло, был членом стрелкового клуба. На его имя зарегистрировано несколько стволов, в том числе автоматическое оружие. Последние годы Брейвик основал несколько фирм, которые вскоре были им закрыты. Одна из таких компаний, Breivik Geofarm, основанная в 2009 году, занималась выращиванием овощей. Предполагается, что эта деятельность позволила Брейвику накопить значительное количество сельскохозяйственных удобрений, с помощью которых была изготовлена взорвавшаяся в Осло бомба. Как удалось выяснить норвежским журналистам, в прошлом Андерс Брейвик был членом консервативной партии «Прогресса», являющейся второй крупнейшей партией в парламенте Норвегии. Его бывшие соратники по партии описывают Брейвика как человека спокойного и тихого. Своим кумиром в политике Андерс Брейвик считал британского премьера Уинстона Черчилля, а также был поклонником героя норвежского сопротивления времен Второй мировой войны Макса Мануса. Любимыми же книгами будущего террориста были «Критика чистого разума» Иммануила Канта и «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Норвежское телевидение показало интервью с одним из бывших школьных друзей Брейвика. По словам Микаэла Томалы, во время учебы в школе Андерс Брейвик зарекомендовал себя добрым и благожелательно настроенным к окружающим юношей, пользовавшимся всеобщей любовью. Поворотным моментом расследования дела Брейвика стало известие о том, что за несколько часов до теракта в Осло и на острове Утоя террорист выложил в интернет документы, проливающие свет на мотивы совершенного им преступления. В 1500-страничной рукописи под названием «Декларация независимости Европы 2083 года» в форме интервью с самим собой Брейвик рассказывает о своем мировоззрении, высказывая, в числе прочего, крайне экстремистские политические взгляды. Андерс Брейвик говорит о своем отношении к бомбардировкам Сербии в конце 90-х годов, о роли компьютерных игр, о любимых политических деятелях и призывает к многолетней войне против марксизма и исламизма. В своей рукописи Брейвик обращается к историческим событиям Средневековья, неоднократно упоминая рыцарей-храмовников, более известных как тамплиеры. В настоящее время Орден тамплиеров является организацией в составе масонского движения, членом которого являлся и сам Андерс Беринг Брейвик. Помимо Декларации независимости Европы 2083 года, Брейвик выложил также на сайте YouTube 12-минутный видеоролик, посвященный борьбе с мультикультурализмом в Европе. В этом видеоролике, удаленном в субботу администрации сайта, Брейвик вновь говорит о противодействии исламизации европейского континента, используя в качестве модели поведения образ средневекового крестоносца. К этому следует добавить, что пользователи соцсетей обнаружили аккаунт Брейвика в Твиттере, созданный 17 июля. В нем одна запись. Один человек, у которого есть вера, равен по силе 100 тысячам, у которых есть только интересы.
Это был корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. Ультраправые террористические организации Европы, в отличие от так называемых левых экстремистов, менее изучены, считает заведующий отделом стран и регионов Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. По его мнению, нельзя рассматривать Андерса Брейвика как террориста-одиночку.
Даже если он действовал один, это действие под влиянием праворадикальных идей. Его высказывание, что человек с верой сильнее соответствует интересами, подтверждает опасность направленного воздействия на умы граждан, неважно, в каком возрасте они есть, эти умы. Особенно опасно для подростков, я бы сказал так, от 14 и выше, там, где есть возможность убеждения. И поэтому то, что случилось в Норвегии, ставит на повестку дня вопрос более активного обсуждения не исламского радикализма, который более-менее просчитываем, который, в общем-то, себя проявляет достаточно активно и о терроризме, и в высказываниях, а именно праворадикализм. Потому что, мне кажется, его недооценивают. Если брать Германию, где и левая радикальная сцена, и правая радикальная сцена хорошо известны, и с ними идется активная борьба. С конца 60-х годов мы можем вспомнить и Ротармейфракцион, фракцию Красной Армии и так далее. До сих пор немцы не нашли средства активной борьбы с этими проявлениями. Поэтому, что касается Норвегии, в общем-то, это показатель того, что именно в таких странах правый радикализм, как и левый. Кстати, левый радикализм всегда был более брутальным с точки зрения проявления акций протеста на улицах, нежели правый радикализм, что вот Норвегия подтверждает тезис о том, что правый радикализм протестует против существующих устоев.
Это был эксперт Владислав Белов. Нет сомнений, что сегодня немало психологов и психотерапевтов во всем мире на примере Андерса Брейвика ломают голову над тем, как обычный человек с положительными характеристиками неожиданно превращается в серийного убийцу. Говорить о том, что Брейвик психически больной человек, преждевременно, считает врач-психотерапевт Алексей Магалив.
Есть понятие о определенных личностях, об их характерах, психотипах. Люди, которые, преследуя свои, как мы говорим, сверхценные идеи по изменению мира, они очень холодно относятся к человеческой жизни. И фактически для них человек с внутренним миром, как часть мироздания, просто отсутствует. Поэтому, преследуя свои, как я сказал, фанатичные идеи и цели, они не останавливаются перед насилием и убийством. Поэтому, скорее всего, пока можно предполагать, что речь идет о очень таком брутальном психическом, патологическом характере человека. Да? И пока рассуждать на тему, что он жертва паранойи, какого-то заболевания сложного, пока очень рано. Для этого требуется психиатрическая экспертиза.
Сам Андерс Брейвик, на допросе признавший организацию взрыва в Осло и стрельбу на острове, не считает себя преступником. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
32-летний норвежец Андерс Брейвик признал, что организовал взрыв в Осло и стрельбу на острове Утой, однако заявил, что не считает эти действия преступлением. Три боевика, убитые в ходе спецоперации в городе Дагестанские огни, разыскивались по обвинениям в тяжких преступлениях. В городе Аден на юге Йемена не менее 5 человек погибли сегодня при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения. В пакистанской провинции Южный Вазиристан один военнослужащий сегодня погиб и еще несколько пострадали при взрыве, устроенном смертником на контрольно-пропускном пункте.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
В
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
И теперь о том, что происходит в Татарстане, где со дна Волги все-таки удалось поднять затонувшую Булгарию. На линии эфира корреспондент Радио Свобода Олег Павлов. Олег, здравствуйте. Какова последняя информация?
Здравствуйте. Ну, действительно, теплоход удалось поднять, а самая главная новость – то, что на затонувшем корабле найдены тела еще трех погибших женщин. Таким образом, официальное число погибших возросло до 117 человек, и еще 5 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Вот причем нашли этих женщин именно в районе правого борта, куда ранее не могли проникнуть водолазы. И утром, примерно в 9:40, около 10 утра, их отправили в Казань, в Татарстанское бюро судебно-медицинской экспертизы для опознания. Напомню, что все остальные тела уже опознаны. О том, что в помещениях есть тела людей, еще ночью сообщил руководитель операции по подъему теплохода «Булгария», это заместитель министра транспорта России Виктор Алерский. Он буквально сказал, что не все помещения еще обследованы, но там точно есть люди, водолазы видели их снаружи, и туда можно пробраться, только полностью осушив помещение. Это было ночью, за ночь помещение удалось осушить, поскольку накануне теплоход «Булгария» посадили на мель, это в нескольких километрах от места крушения в затоне «Кирельское». До места его довели с помощью вот этих двух плавучих кранов и успешно потом загерметизировали после того, как на мель посадили. Ну, наверное, такое решение было связано с тем, что специалисты не хотели, чтобы в случае обрыва вот этих полотенец, тросов, теплоход вновь ушел на глубину. И теперь, скорее всего, его направят в соседний док, благо он всего в нескольких километрах. Таким образом, многодневная операция по подъему корабля завершилась, о чем официально заявил руководитель правительственной комиссии, министр транспорта России Игорь Левитин. Он также сказал, что теперь руководство операции переходит к генерал-лейтенанту МЧС России Паншину, который в тандеме, это цитата, со Следственным комитетом будет выполнять свои обязанности. Паншин возглавляет МЧС по Приволжскому федеральному округу. Ну и тем временем в капитанской рубке действительно нашли подтверждение слова членов экипажа, что капитан корабля, это Александр Островский, до последнего вел Булгарию к ближайшей мели. Машинный телеграф оказался выжат до упора. Если это действительно так, то получается, что до спасения, до ближайшей мели не хватало всего 40 метров.
Олег, скажите, пожалуйста, при первоначальном осмотре водолазы, специалисты говорят ли о том, что найдены ли какие-то серьезные повреждения на корпусе «Булгарии», которые могут свидетельствовать о том, почему все-таки произошла эта катастрофа?
Нет, пока таких сообщений не поступает. Нет информации, были ли пробоины. Пока, значит, остаются те же самые версии, что и были ранее. Это отсутствие должного технического ухода. Но, скорее всего, может быть, в течение дня вот такая информация поступит, поскольку специалисты только-только, по большому счету, приступают к внимательному осмотру судна.
Опознаны ли тела тех трех женщин, которые были обнаружены вот сейчас, после того, как Булгарию подняли со дна Волги?
Их сейчас переправляют в Казань. Должны, вот, наверное, уже где-то вот в ближайшее время они машину, рефрижератор с их телами прибыть в центр судебно-медицинской экспертизы республиканской, где и пройдет процедура опознания. Обычно процедура опознания проходит таким образом, что фотографии вот этих людей, погибших, показывают людям, если они опознают своих родственников, их проводят в зал, где уже проходит официальное и окончательное опознание. Пока сообщения о том, что кого-то опознали, нет. И, скорее всего, они еще не доехали до вот этого центра.
Таким образом, получается, что неизвестна судьба еще нескольких человек.
Официально 5 человек, поскольку сократилось тоже официальное количество тех, кто находился на борту. Если в течение 2 недель мы считали, что это 208 человек, сейчас эта цифра опустилась до 201 человека. 7 человек были в списках теплохода, были заявлены на этот рейс, но по тем или иным причинам на него не прибыли, таким образом остались дома. Но поскольку они в списках были, их некоторое время считали также пропавшими без вести. Однако через какое-то время родственники, они сами вышли на силовые структуры, на штаб по ликвидации последствий крушения и сообщили, что они живы.
Из Казани передавал корреспондент Радио Свобода Олег Павлов. И пока еще по неподтвержденным официально данным, водолазы обнаружили на Булгарии тела Еще двух погибших, об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Главном управлении МЧС по Татарстану. Таким образом, число жертв трагедии достигает 119. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 21 минута. «Тайная жизнь казахского президента и однополая брачная лотерея в Нью-Йорке». Тема обзора Софьи Корниенко «Гламорама».
В Казахстане, во избежание ухудшения мифического инвестиционного климата, а по правде страшась народного гнева и утраты кормушки, окружение президента и елбасы, отца нации Нурсултана Назарбаева, готовы посадить в президентское кресло его восковую куклу, лишь бы не всколыхнуть устоявшегося порядка вещей. На этой неделе прикормленные казахской властью круги вздохнули с облегчением, когда пропавший куда-то на 10 дней отец нации в четверг вернулся на работу. По данным немецкой газеты «Бильд», у Назарбаева рак предстательной железы, и во время отпуска ему сделали успешную операцию в Гамбурге. Однако официально признать, что у бессменного главы государства проблемы со здоровьем, казахские власти не решились. Если он и посетил клинику в Германии в ходе своего официального отпуска, то, скорее всего, речь идет просто об обследовании, говорится в релизе пресс-службы президента. Всю информацию не только о том, что президент болен, но и просто о том, что он не лишенный человеческих слабостей пожилой мужчина, журналисты получают от бывшего зятя Назарбаева, политического беженца Рахата Алиева, лидера оппозиционного движения «Альянс за свободный Казахстан», на родине заочно приговоренного без суда и следствия к 20 годам заключения. По словам проживающего в Вене Алиева, 19 июля, накануне операции, ему позвонили около 20 журналистов. «Так уж получилось, что в профессиональной медиа-среде я воспринимаюсь в качестве крупнейшего специалиста по Нурсултану Абишевичу», написал экс-зять президента в своем блоге. «Здесь я хочу ответить всем сразу. Действительно, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на лечении в клинике УКЭ Гамбургского университета. Ранее он лечился в венской клинике Рудольфинерхаус, Австрия. У Нурсултана Абишевича диагностирован рак предстательной железы», – написал Алиев. Далее следуют и вовсе интригующие строки. «Сейчас с ним рядом вторая жена. Первая, Сара Алпысовна, прибудет ей на смену в начале следующей недели».
В более ранних публикациях Рахат Алиев не раз проливал свет на это весьма странное семейное положение 71-летнего Назарбаева, который на протокольных мероприятиях появляется со своей первой супругой, а живет, по информации Алиева, и вовсе с третьей. Алиев даже выступал с официальной жалобой, так как Назарбаев, по его данным, предоставил в избирательную комиссию сфальсифицированные сведения. Во всех официальных анкетах отец нации указывал, что его супругой является Назарбаева Сара Алпысовна, 1941 года рождения. Однако, как заявляет Алиев, еще в 2003 году в обстановке абсолютной секретности был оформлен развод президентской четы, а проживать раздельно супруги стали еще раньше, в 2000 году. Саре Алпысовне была возвращена ее девичья фамилия Канакай и выдан новый паспорт. Теперь первая, а на самом деле бывшая первая леди, находится фактически под домашним арестом, цитирует Алиева сайт «Компромат.ру», под постоянным наблюдением службы охраны президента. Назарбаев же якобы проживает со своей так называемой «Токал», младшей женой, но уже не второй Гульнарой Ракишевой, бывшей стюардессой на президентском самолете, а третьей юной моделью Аселью Иманбаевой, которая на момент их знакомства едва успела достигнуть совершеннолетия. Как пишет Алиев, в 2007 году Асель была представлена Владимиру Путину как официальная избранница его старшего казахстанского коллеги. Остается только гадать, не произошло ли подобного тайного развода и домашнего ареста и в семье российского отца нации, который и на протокольные мероприятия в основном ходит один. У Назарбаева, как у короля Лира, куча дочерей. Трое от первого брака, с которыми президент находится в конфликте. Ракишева же родила ему еще двоих. По сведениям все того же Алиева, 2 апреля 2005 года в турецкой клинике третья жена Назарбаева родила маленького сына Султанчика, зачатого в пробирке. С появлением новорожденного вокруг президента замкнулся круг ближайших соратников, посвященных в тайну рождения наследного кронпринца. Хранители этого секрета сформировали своего рода политбюро, которое и является реальным теневым руководством Казахстана, пишет на сайте Ксурал.ком бывший муж старшей дочери президента Рахат Алиев, чьей экстрадиции из Австрии на протяжении вот уже 4 лет пытается добиться Назарбаев. Алиев поработал рядом с казахстанским лидером 25 лет, в том числе и в Комитете национальной безопасности страны, и утверждает, что знает многие тайны. Сегодня у него хранится, по его собственным словам, большой архив о преступлениях режима Назарбаева. Этот архив Алиев готов предоставить для открытого использования, предсказывая Назарбаеву события вроде тех, что прокатились по Северной Африке, заявил Алиев в интервью спутниковому телеканалу К+ в июне.
В Нью-Йорке в воскресенье 24 июля женятся те, кто, наоборот, своих отношений не скрывает и хочет своим браком подчеркнуть свою гражданскую позицию. С 24 июля в городе Большого Яблока, наконец, отменяется запрет на однополые браки. Тысячи пар, которые годами мечтали создать полноценную семью, хотели бы зарегистрироваться именно в этот исторический день. Но вот беда, ЗАГСы за один день не в силах заключить больше 764 браков. Даже это число побьет считавшуюся до сих пор рекордной отметку 2003 года, когда в день Святого Валентина поженились 621 пара. Власти Нью-Йорка приняли Соломоново решение и провели для всех желающих лотерею, призом в которой станет право вступить в брак именно 24 июля. За последние 2 недели только в режиме онлайн заявления в ЗАГСы подали более 2500 пар. 1728 из них – однополые, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как ожидалось, гораздо большее число влюбленных собирались прийти в ЗАГС без предварительного заявления. Как пошутил мэр города Нью-Йорка Майкл Блумберг, с введением лотереи во всяком случае удастся избежать километровых ночных очередей, как это было перед релизом нового планшета iPad.
В ближайшие недели нью-йоркские ЗАГСы будут работать по 2 лишних часа в день, чтобы успеть зарегистрировать весь поток страждущих. В итоге связать себя брачными узами смогут все, а по настоянию нью-йоркского епископа Лоренса Провенцана некоторые даже будут обязаны это сделать. Служители церкви, которые сегодня проживают со своими партнерами в незарегистрированных однополых союзах, должны узаконить свой брак в течение 9 месяцев, заявил епископ. Тем же, кому не повезет выиграть право сыграть свадьбу, 24 июля выдадут сертификат, что они честно попробовали. Зато этим парам не придется делить свою свадебную годовщину с целой толпой коллег. 24 июля и так навсегда останется в их сердце праздничным днем. Воскресным вечером в радужные цвета окрасится Ниагарский водопад. Местные власти надеются таким образом возродить традицию. Когда-то на Ниагаре было модно проводить свадебную церемонию. Впрочем, с канадской стороны водопад еще выше, а однополые браки давно в законе. Кстати, мост между Нью-Йорком и Канадой называется Rainbow Bridge – радужный мост.
Гламорама, рубрика Софии Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время Свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, и на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
В Татарстане при обследовании теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля, обнаружены тела 2 погибших мужчин. Таким образом, число жертв катастрофы достигло 119, сообщили в МЧС. Пропавшими без вести остаются 3, их поиск продолжается. В главном лютеранском соборе в Осло сегодня прошла поминальная служба по жертвам совершенного в пятницу двойного теракта. Жертвами взрыва в правительственном квартале в Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя стали 92 человека. 97 были ранены, еще несколько числятся пропавшими без вести. В понедельник подозреваемый в убийствах 32-летний норвежец Андерс Брейвик предстанет перед судом. Боевики, убитые в ходе спецоперации в городе Дагестанские огни, разыскивались по обвинениям в тяжких преступлениях. Находившиеся вместе с боевиками 2 женщины, по данным правоохранительных органов, были подготовлены в качестве террористок-смертниц. Одна из них была убита, вторая ранена и отправлена в больницу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что территориальный спор о Южно-Китайском море может выйти из-под контроля. К Клинтон принимает участие в работе крупнейшей в Азии конференции по безопасности, которая проходит на острове Бали в Индонезии. В городе Адан на юге Йемена не менее 5 человек погибли сегодня при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения. Взрыв произошел у ворот военной базы. В пакистанской провинции Южный Вазиристан один военнослужащий сегодня погиб и еще несколько пострадали при взрыве, устроенном смертником на контрольно-пропускном пункте. Япония перешла на цифровое телевещание. Сегодня в полдень по местному времени аналоговая трансляция прекратилась почти по всей стране.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Великобритании продолжается скандал, связанный с незаконным прослушиванием сотрудниками популярного таблоида News of the World телефонов известных политиков, общественных деятелей, знаменитостей шоу-бизнеса. Жертвами прослушки стали более 4000 человек. Скандал привел к закрытию газеты и пересмотру государственной политики в сфере массовой информации. Проводится полицейское и парламентское расследование. Около 10 сотрудников газеты арестованы. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Первый звонок, который в конечном итоге привел к крупнейшему скандалу в истории британской прессы, прозвенел в ноябре 2005 года. Популярный таблоид News of the World, выходивший рекордным для Британии тиражом в 3 миллиона экземпляров и входивший в медиа-империю Руперта Мёрдока, News Corporation опубликовал заметку о травме колена внука королевы и будущего короля принца Уильяма. Заметка вызвала в королевской семье подозрение, что телефон принца кем-то прослушивается, поскольку о травме говорилось только по телефону и только в кругу семьи. Служба безопасности Букингемского дворца обратилась в полицию, которая начала расследование. В результате выяснилось, что голосовые сообщения мобильного телефона принца были взломаны сотрудником News of the World Клайвом Гудманом и нанятым газетой частным детективом Гленном Малкейром. Оба они были приговорены к 4 и 6 месяцам тюремного заключения соответственно. Тогда же главный редактор таблоида Энди Коулсон вынужден был уйти в отставку. В январе 2011 года в полицию посыпались жалобы известных политиков и звезд шоу-бизнеса, утверждавших, что их телефоны прослушиваются, а голосовые сообщения мобильников взламываются. Возобновившееся расследование показало, что сотрудники News of the World с 2002 года, когда главредом издания была Ребекка Брукс, систематически занимались прослушиванием частных телефонов. В ходе расследования также выяснилось, что некоторые сотрудники полиции получали денежное вознаграждение от таблоида за предоставление информации. 7 июля этого года владелец газеты и глава News Corporation Руперт Мёрдок на волне громкого скандала объявил о ее закрытии. Вскоре были арестованы 8 ее бывших журналистов и 2 бывших главных редактора – Энди Коулсон, который незадолго до этого вынужден был уйти с поста пресс-секретаря премьер-министра, и Ребекка Брукс, бывшая в то время исполнительным директором медийного холдинга News International, европейского филиала Мёрдоковской News Corporation. Все арестованные были выпущены под залог до сентября. Скандал привел к уходу в отставку главы лондонской полиции сэра Пола Стивенсона и его заместителя Джона Йейтса, заявивших, что они берут на себя ответственность за коррупцию в рядах своих подчиненных. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с резкой критикой существующей системы функционирования прессы и заявил о необходимости независимого публичного расследования скандала.
Мы согласны с тем, что расследование должно рассмотреть не только отношения между прессой, полицией и политиками, но и ее отношения с отдельными лицами. Кроме того, мы дали ясно понять, что расследование должно коснуться не только прессы, но и других организаций.
К работе по расследованию скандала приступили и 2 парламентских комитета по делам культуры, прессы и спорта и по внутренним делам. Комитет по делам культуры, прессы и спорта были вызваны Руперт Мёрдок и его сын Джеймс, курирующие европейские СМИ «Медиа-империя отца». Их показания транслировались в прямом эфире британским телевидением. Они были прерваны находившимся среди публики комическим актером Джонатаном Мейболсом, который запустил в медиамагната бумажной тарелкой, наполненной пеной для бритья. Мёрдок-старший настаивал, что ничего не знал о незаконном прослушивании телефонов его газеты до самого начала полицейского расследования. Руперт Мёрдок, в частности, сказал:
«Мне хотелось бы, чтобы все жертвы телефонных прослушиваний знали, как глубоко я сожалею об этом. Конечно, извинения не исправят того, что произошло. Тем не менее, я хочу, чтобы они знали, как глубоко я сожалею о чудовищном вторжении в их жизнь».
Прошлый вторник британская общественность была шокирована загадочной смертью бывшего журналиста News of the World Шона Хора, который был изгнан из таблоида, после чего первым сообщил в телепрограмме BBC о систематическом прослушивании телефонов частных лиц его бывшими коллегами. Хор был найден мертвым в собственном доме. Ему было 47 лет, и он был абсолютно здоров. Вскрытие не обнаружило никаких следов насильственной смерти. Тем не менее, полиция назвала его смерть загадочной, намекая на возможное самоубийство. Смерть бывшего репортера скандального таблоида дала пищу любителям конспирологических спекуляций. А в конце недели двое бывших сотрудников News of the World, Колин Майлер и Том Кроун, заявили, что у них есть неопровержимые документальные доказательства того, что сын Руперта Мёрдока, Джеймс, солгал парламентскому комитету, утверждая, что ничего не знал о систематической практике прослушивания телефонов, подчиненной ему газетой. И теперь британской общественности не остается ничего другого, как уповать не столько на полицейское расследование этого грандиозного скандала, сколько на его публичное и независимое расследование. Его будет вести назначенная премьер-министром комиссия из 6 экспертов во главе с лордом Левисоном. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Великобритании вышла книга Оливера Буллоу «Да будет наша слава велика. Путешествие по непокоренному Кавказу». Центральная тема – рассказ о северокавказских народах, пострадавших от геноцида. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Отдельные части книги посвящены выселению черкесов с их исконных территорий в 1864 году и событиям 1943-44 годов, когда Сталином было принято решение о принудительной депортации балкарцев из Кабардино-Балкарской республики. В интервью «Радио Свобода» Оливер Буллоу рассказал о том, как и почему он обратился к этой теме.
Я работал журналистом в Москве с 2002 по 2006 год, поэтому часто ездил в Чечню и сильно заинтересовался ей. Мне не давали покоя источники насилия, причины войн. Я много читал о Чечне и пришел к выводу, что депортация северокавказских народов, затронувшая балкарцев, ингушей, чеченцев, события 43-44 годов прошлого века сыграли важную роль. Случайно мне попались на глаза документы о выселении черкесов. Об этом знают очень немногие. Продолжая изучать историю, я узнал об уничтожении немногочисленного тюркоязычного народа России – нагайцев – в 1783 году. Об этом тоже почти никто не слышал. Я понял, что тут существует некая схема. Периодически, примерно каждые 100 лет, происходит геноцид того или иного народа. Эти события чрезвычайно драматические, были интересным материалом для книги. Мне кажется, они важны для нынешнего поколения жителей Северного Кавказа.
Булло сетует на то, что большинство книг об истории региона, которые он полюбил, почти или совсем не затрагивают трагедии 19 и первой половины 20 века. Речь о книгах, вышедших на Западе. Как выстоит дело с пониманием исторической ситуации в нынешней России?
В России вообще никто ничего не знает об этом. Поразительно. Я провел очень интересную неделю между Анапой и Сочи, посещая разные места, известные историкам по событиям 19 века. Места, где жили черкесы, откуда их выгнала российская армия. Сегодня, когда спрашиваешь людей, почему тут крепость, они говорят, ее построили, чтобы защищать Россию от турков. Удивительно, ведь на самом деле все наоборот. Эти земли у турков отвоевали. Например, про крепость в Анапе сказано, освобождена из-под турецкого ига. Но ведь это был турецкий город. Очень странная точка зрения, и она распространена по всему региону. Своего рода историческая амнезия. Например, стоит деревня под названием Ермоловка. Это все равно, что представить себе деревню в Северной Ирландии, названную в честь какого-нибудь британского генерала, от действий которого пострадали ирландцы. Такое невозможно себе представить. Александра II сегодня превозносят как великого реформатора царизма, но для кавказских племен он остается главнейшим из убийц. Российская армия под его командованием могла победить черкесов, лишь выгнав их с земель на побережье Черного моря. Это был первый геноцид в истории современной Европы за 50 лет до резни армян в Турции, за 90 лет до Холокоста. Погибли, по некоторым оценкам, 300 тысяч черкесов. Умерли от голода, утонули, стали жертвами насильственной смерти и болезней. Некоторые их потомки до сих пор льнут к отрогам Северного Кавказа. Но большая часть в наши дни живет в Турции, Израиле и Иордании, в других странах Ближнего Востока.
Чеченская война 1995 года также затронута в книге Булло. Один из чеченцев, с которыми удалось поговорить автору, рассказал, как ребенком его выслали в Сибирь. Потеряв сыновей, погибших при осаде Грозного, он уже стариком был арестован российскими военными. После 3 месяцев жестоких пыток его по счастливой случайности освободили. Сыграла роль появление французских журналистов. По мнению Булло, в истории этого человека отражается, как в зеркале, история Чечни. Теперь, после всех мытарств, его отпустили на волю жить в разрушенной стране, как может, среди того, что уцелело. Наиболее страшные главы книги – те, что посвящены событиям 2004 года в Беслане. О посещении города сразу после теракта Булло рассказывает без прикрас.
«Тела погибших не врут. В конце концов, я добился пропуска в морг, где надеялся самостоятельно выяснить, чем обернулась трагедия. Справа от меня рядами стояли носилки. Тела на них прикрывал прозрачный полиэтилен. Через несколько метров начинался двор пошире, где на стоящих плотными рядами носилках лежали новые люди, дети, мужчины, женщины, все вперемешку. Среди них были и живые. Они переходили от тела к телу, словно сомнамбулы. Они искали своих детей, сестер, матерей или братьев в этой армии мертвецов. Многие тела были страшно обожжены, изуродованы. Я пробыл в морге минут, наверное, 20, потом вышел. Моя одежда пропиталась запахом мертвых».
Несмотря на то, что ему довелось многое повидать, Оливер Булло отнюдь не ставит себя в один ряд с военными корреспондентами. По его словам, находившимся во время военных действий в Грозном пришлось куда тяжелее. Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Водолазы обнаружили тело еще одного погибшего пассажира теплохода «Булгария», сообщает агентство «Интерфакс». Таким образом, число жертв крушения «Булгарии» возросло до 120. 32-летний норвежец Андерс Брейвик признал, что организовал взрыв в Осло и стрельбу на острове Утой, однако заявил, что не считает эти действия преступлением. 3 боевика, убитые в ходе спецоперации в городе Дагестанские огни, разыскивались по обвинениям в тяжких преступлениях. В городе Аден на юге Йемена не менее 5 человек погибли сегодня при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Снижение цен на бензин, чего добивается Федеральная антимонопольная служба России, может привести к его дефициту на внутреннем рынке, считает компания «Роснефть». Однако эксперт утверждает, что, вопреки оптимистичным заявлениям властей, признаки недостатка топлива наблюдаются уже сейчас. И об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП страны могут ускориться, примерно до 4,5% в годовом исчислении. Промышленное производство в России в июне увеличилось на 5,7% к уровню такого же месяца 2010 года. До этого в течение пяти предыдущих месяцев темпы роста промышленного производства в годовом исчислении снижались с 6,7% в январе до 4,1% в мае. За первое полугодие объем промышленного производства в России к уровню такого же периода 2010 года вырос на 5,3%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 5% до 4 миллионов 612 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,4% до 6,1% экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца снизилось примерно на 6%, составив к началу июля 1 миллион 425 тысяч человек. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по покупке французской компании «Total» 20% акций российской компании «Ямал СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Контролирующим акционером «Ямал СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейшей в стране независимый производитель газа. Центральный банк России отозвал лицензию на проведение операций у АМТ-банка, входящего в систему страхования частных вкладов. Объем депозитов населения у этой кредитной организации составляет на сегодня более 15,5 миллиардов рублей. Таким образом, выплаты вкладчикам АМТ-банка станут крупнейшими в истории российской системы страхования банковских сбережений населения. Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина. Однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции. В первую очередь, снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Поскольку независимые трейдеры или независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Реально цифра может быть даже еще больше. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК «БП» на рынок и «Башнефть». И вот, когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, который ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Во вторник во время прямого эфира «Радио Свобода», то есть когда звучала спонтанная речь, нам позвонил чуткий к русскому языку радиослушатель.
И ваш гость, и другие ваши гости стали употреблять новую грамматическую форму, типа «вполне себе олигарх» или «вполне себе». Может, вы объясните, откуда она появилась в русском разговорном языке?
И в самом деле, если слову «вполне» здесь еще можно найти объяснение, олигарх несомненный, полноценный, то почему же «себе»? Он же не только для себя, для всех олигарх. Еще пример из прошлого выпуска «Ключевого слова».
Похороны нелюбимых преподавателей иногда происходят. Такие символические, конечно. Ну, вот такая себе могилочка с фамилией досадившего преподавателя.
И тут речь шла не о собственной могилке, хотя вновь звучит это «себе». Но вот что интересно, если обо всем этом не задумываться, а просто слушать человека, употребившего такую или похожую конструкцию, на интуитивном уровне все прекрасно понимают, что имеется в виду. Прокомментировать эту коллизию попросим профессора МГУ Анатолия Баранова, который в свое время как раз занимался исследованием так называемой семантики уклонения в языке.
Это действительно разговорное выражение, которое в таком переносном значении появилось относительно недавно. Означает оно и вообще используется чаще всего для того, чтобы попытаться снизить силу своего утверждения.
Это значит, человек, который произносит такую фразу, употребляет такой оборот, полагает, что его собеседник или его аудитория могут быть с ним не согласны, да?
Могут быть с ним не согласны, да. Вот он боится того, что ему предъявят какие-то претензии, что вот он сказал не вполне правильно, там, не вполне точно. И вот чтобы избавиться от этого, чтобы как-то себя предохранить, используется выражение такого рода. И надо сказать, что в современном русском языке чаще даже используются выражения «другие», например, «как бы», которые одно время вообще произносили все, вплоть до телевизионных комментаторов, профессоров на лекциях и так далее. Сейчас, кажется, все-таки это стало меньше, но в целом такая тенденция оградить себя, спрятаться за слова. Это очень типично. Выражение, которое мы с вами обсуждаем, оно в ряду этих фраз. Они по-английски называются hedges или загородки. Они загораживают человека от слушателя. Он скрывается за ними, за этими выражениями. Это особенность современного русского языка, и, видимо, она отражает состояние духа русского человека.
При этом все эти загородки малоинформативны. В них смысла либо очень мало, либо вовсе нет.
Конечно, в них семантика, она скорее размытая, но в этом и сила этих слов, потому что они действительно закрывают нас от возможных претензий со стороны слушателей, и это довольно важная функция этих слов. Если сравните две фразы, там «он олигарх», и «он вполне себе олигарх», ясно, что вторая фраза более слабая, это более слабое утверждение. Это такой уход, понимаете, уход от ответственности. Он, видимо, характерен в целом современной русской ментальности, потому что люди боятся ответственности, им она ни к чему. И это проявляется очень хорошо и в языке.
Это выражение, которое не слишком широко пока распространено, но думаю, что конструкция будет расширяться так же, как когда-то как бы.
Да, весьма вероятно.
Вероятно. Так да. Вот, здесь нужно обратить внимание на слово «себе», «вполне
да.
себе». В связи с этим я вспомнила вполне литературное выражение разговорного языка, в котором отдельно взятые слова тоже ничего не обозначают. А обозначают это выражение только голые эмоции, изумления. Когда я, допустим, чему-то очень удивлена, я могу воскликнуть: «Ничего себе!»
Да, вы абсолютно правы, следы этого есть во внутренней форме этого выражения. Тут есть элемент удивления, мне кажется, он тоже прослеживается. Но, понимаете, от слов устают. Часто слова, которые раньше активно использовались, буквально через 10-15 лет уже теряют
эффект новизны,
частоту употребления. Да, потому что там теряется эффект новизны, и, естественно, что требуется что-то еще, а семантика хочется иметь ту же, в частности, вот чтобы закрыться, вот чтобы использовать загородку.
И нет сомнения, когда все наиграются оборотом, о котором рассуждал Анатолий Баранов, на смену этой загородки обязательно придет какая-нибудь другая. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации». Рыцарь свободы к 90-летию Джина Сосина. Ветеран нашего радио, руководитель программного отдела в Нью-Йорке и заместитель директора радио в Мюнхене Джин Сосин, автор единственных мемуаров, целиком посвященных всей истории русской службы от первых дней существования до 90-х годов. Ведет передачу Иван Толстой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив мне 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.